Глава четвертая. Что происходит в мозгах у пожилого человека, внезапно ставшего снова молодым? Помнится, два десятка лет назад на эту тему любили писать фантасты. Но, судя по всему, достоверностью они не слишком заморачивались. Или это наши пенсионеры оказались не слишком похожи на героев книг? Так или иначе, но вопрос о том, что у них в головах, поднимался в нашей группе уже не раз. Доходило до того, что кто-то даже предлагал вскрыть эти головы и посмотреть. А случилось все буквально два дня назад, когда полтора десятка курсантов, омолодившихся за прошедшие две недели, внезапно пошли в отрыв, подгадав для этого наступление очередного выходного. И все бы ничего. Понятно, что молодой организм требует выплеснуть куда-то нерастраченную энергию. Ну так растрачивайте, пейте, гуляйте с девушками, благо паспорт, в котором указан реальный возраст, от вас никто не потребует. Но зачем им понадобилось молодежь в клубе воспитывать? В общем, половина из этих помолодевших пенсионеров сейчас в госпитале, и решается вопрос об их отчислении с последующим навешиванием кредитов. А вторая половина, сверкая синяками и ссадинами, старательно учится днем и ночью, надеясь, что все обойдется. Опять же, это способ поменьше показываться нам на глаза. Казалось бы, а при чем здесь мы? На самом деле, все просто. Всю группу экстренно переселили в общежитие и установили казарменное положение. Так что теперь учеба и ничего, кроме учебы. А тот, кого застанут вне территории института, отправится домой с огромным долгом на счету. И будет до конца своей новой жизни выплачивать долг за вторую молодость.
«Ты чего здесь?»
– удивился Гена, который исчез куда-то после занятия, а вернулся только сейчас, практически ночью. И теперь старательно изображал удивление, застав меня на лестнице с учебным планшетом в руках.
«Воздухом дышу», – ухмыльнулся я. «В зале дебаты, а спать пока рановато». «Так разогнал бы всех уже!» – возмутился крокодил, усаживаясь на ступеньку рядом.
«Пусть погалдят, отведут душу», – поморщился я.
«У них же планы на каждый оставшийся вечер были расписаны, а тут такой облом».
«И что, до сих пор косячников обсуждают?»
«Ха, нет, уже на политику перешли», — ухмыльнулся я. «Сейчас все дружно посетуют на сложную жизнь и разбредутся по комнатам».
«Да», — покачал головой Гена, — «никогда такого не понимал».
«Все это как говно на клумбе с цветами».
Глубокомысленно выдал я то, что вдруг пришло в голову еще до прихода Гены. Кто-то видит только цветы, а кто-то только говно. А большинству просто пофиг, им некогда.
«Нет, ну, продолжая твою аналогию, кто-то может и лопату взять-то убрать?» — хмыкнул крокодил.
«Да ладно», — не поверил я.
«А как же извечный вопрос, почему я?»
«Ну...» — подумав, Гена вдруг стремительно поднялся, хрустнув коленом, и махнул рукой.
«Пошли потренируемся лучше. А то, я смотрю, ты от наших нытиков тоже начал заражаться. Уже вон на философию потянула».
«Скучно», — вздохнул я, но тоже поднялся, понимая, что Гена прав.
«Чем больше освоишь сейчас, тем легче будет во время работы».
Аудитория с тренажерами встретила нас тишиной и покоем. Знал бы, что здесь так хорошо, пришел бы намного раньше.
«Как ты к соревнованиям относишься?» — уточнил Гена.
«К каким?» — не понял я.
«Кто быстрее на посадочный стол сядет, не грохнув станцию корабль?»
«Я тебе уже говорил, что ты пессимист», — вздохнул крокодил, открывая небольшую крышку в стенке тренировочной капсулы.
«Ты сейчас что собрался делать?» — на всякий случай уточнил я, глядя, как товарищ вставляет что-то похожее на устаревшую флешку в соответствующий разъем тренажера. «Надеюсь, не ломать оборудование?»
«Ты про моды к играм знаешь?» — туманно намекнул Гена. «А может, и не туманно. Просто я в играх совершенно не разбирался, а потому не понял.
Вот такой мод я и ставлю. Никаких особых изменений, кроме возможности летать в одной системе и видеть друг друга».
«Сам сделал», — подозрительно покосившись на здоровяка, открывшегося снова для меня стороны, поинтересовался я.
«Ты же вроде как слесарь».
«Ты работу с хобби не путай», — подмигнул крокодил. «Лезь давай в кабину. Сейчас посмотрим, кто чему научился». Покачав головой, я молча сел в свое кресло и только потянулся к панели, чтобы запустить тренажер, как экраны сами засветились, открывая моим глазам скопление астероидов. А еще через минуту на одном из экранов появилось уродливое сооружение непонятной формы, висящее в пустоте.
«Это что за каракатица?» — почесал я затылок, разглядывая нагромождение железа с приваренными к нему двигателями.
«Это обычный корабль-работяга», —
— пояснил компьютер голосом крокодила.
«Не предназначен для атмосферных полетов, а потому на форму и красоту всем глубоко плевать».
«Ты еще и связь наладил». Уже не удивился я, наблюдая, как сбоку на экране появляется изображение маршрута, который нам нужно пролететь. И проходил этот маршрут среди астероидов. «Придерживаться трассы обязательно?»
«Можешь облететь все эти камни по чистому космосу», —
охотно ответил здоровяк.
«Ну зачем?»
«Логично», — кивнул я и потянулся, разминая шею. «Ну тогда готовься глотать пыль».
«На счет три»,
— донесся до меня сосредоточенный голос товарища, и я положил ладони на штурвал.
«Три!»
Страхолюдная конструкция на экране рванула вперед, сверкнув на прощание огнями из основных двигателей. А я аж задохнулся от возмущения, с опозданием врубая подачу топлива. «Вот жук!» Поле астероидов на экране стремительно приближалось. А огни корабля впереди уже скрылись в мешанине камней, висящих в пустоте. И лишь иногда отсвечивали, отражаясь от препятствий. Судя по всему, мой соперник даже не подумал снижать скорость. И моя самоуверенность немного поблекла на фоне реальности. Первые камни я облетел легко, только слегка подправляя направление полета легкими движениями штурвала. Но вскоре поле астероидов стало намного плотнее, и пришлось уже напрягаться, чтобы не влететь со всего размаху в очередной камень. Сам не заметив, я снова с головой погрузился в управление кораблем, с азартом щелкая тумблерами и двигая рычаги. Если в первые дни на тренажере я мог лишь аккуратно подруливать основным двигателем, не трогая все остальное, то со временем пришло понимание, как пользоваться маневровыми, которые были намного слабее, но зато и располагались практически везде. Иногда ими можно было слегка подправить траекторию движения, а иногда... Большой камень размером не меньше моего корабля оказался передо мной внезапно. И не успевая увернуться, я машинально запустил все двигатели по одному борту. Наверное, если бы все это происходило в реальности, меня бы уже сдавило от перегрузки. А так лишь картинка на экране резко дернулась в сторону. Вот только на другом мониторе уже появилось очередное препятствие. Не знаю, сколько времени проходил полет, но стремительно дергая руками над панелью и щелкая по различным клавишам, как заправский пианист, я устал и взмок. И вообще чувствовал себя так, как будто сам таскал за собой корабль, изображая космического бурлака. Но все равно к финишу, обозначенному красной чертой, я пришел вторым, на пару секунд отстав от соперника. С досадой щелкнул тумблером, выключая экраны. Целыми днями тренируясь на этом симуляторе, да еще и на максимально сложных уровнях, я был уверен, что уже самый лучший на курсе, а тут... И не важно, что Гена слегка жульничал. По моим прикидкам, он все равно должен был прийти вторым, а то и вообще не дойти до финиша.
«А ты хорош!»
Подлил масло в огонь Гена, демонстративно удивившись.
«Почти догнал!»
«Давай еще раз!» — азартно предложил я. «Не, мотнул головой здоровяк.
«У меня от этого кресла спина отваливается. Это ты сидишь комфортно и удобно, а я как дурак на самом краешке».
«Отрастил задницу!» — беззлобно буркнул я и вздохнул.
«Вот сам не ожидал, что поражение так меня зацепит». «Ну не всем же ходить дистрофиками. Я, может, в детстве мама слушался и кашу хорошо кушал. Вот и вырос большим».
Ухмыльнулся Гена.
«Но если хочешь отыграться, я только за.
Только предлагаю немного усложнить задачу».
«Каким образом?» — заинтересовался я.
«На кораблях землян нет оружия и щитов», — понизив голос до заговорческого шепота, сообщил крокодил. «Но я тут поспрашивал у бывших и...»
«Что?»
— также шепотом переспросил я. «И мне пообещали прописать еще один мод для тренажера», — уже нормальным голосом признался Гена. «Только на этот раз нормальным вооружением, распространенным в Содружестве».
«Ага, звучит заманчиво», — покивал я.
«А чего шепотом-то?»
«А ты свою рожу видел в этот момент?» — ухмыльнулся Гена. «Как у ребенка, которому пообещали рассказать, где в песочнице зарыт клад».
«Тьфу на тебя!» — махнул я рукой на болтуна. «Когда будет готово?»
«К твоему возвращению из больницы все сделаю», — пообещал здоровяк.
«В смысле?» — не понял я, а потом сообразил.
«А сегодня что, вторник уже? Блин!»
«Ты что, забыл?»
— не поверил Гена.
«Процедура стоимостью в два особняка ему на халяву досталась, а он про нее забыл».
«Ну, не совсем забыл, скорее, дни недели перепутал». Поморщился я, не желая признавать свою рассеянность.
«К тому же в капсулу мне ложится только завтра, так что ничего страшного».
Покачав головой, Гена выключил свет в аудитории и закрыл за нами дверь, А потом сдал ключи на вахте охраннику, который кивнул, будто так и надо. Впрочем, я над некоторыми замеченными странностями в поведении товарища старался не задумываться. Захочет рассказать — узнаю. Нет, так и не надо. Вышел уже из того возраста, когда чужие тайны вызывают любопытство. А вот в том, что они приносят проблемы, нисколько не сомневаюсь. К моменту моего возвращения в общежитие все жильцы уже угомонились и разбрелись по комнатам, а может, даже уснули. А вот у меня сна не было ни в одном глазу. Ведь старался не думать о завтрашней операции. Настолько хорошо старался, что даже забыл про нее, и вот. Проворочившись в кровати около часа, я в итоге не выдержал и, взяв со стола планшет, отправился на кухню варить кофе. А пока напиток готовился, всерьез задумался, чем же питаются космонавты. Но, к сожалению, в курс подготовки ответ на этот вопрос не входил. Да и в интернете об этом не было написано ни слова. Впрочем, неудивительно. Здесь же мечты о космосе исполняются. Межгалактические полеты, романтика. А я тут о своем, о приземленном. Зато в учебнике, который я до этого как-то упустил из виду, всецело уйдя в пилотирование, было немало сказано о том, чем нам предстоит заниматься. Нет, по-хорошему, я и так знал, в общих чертах, что моя будущая работа — это пилот космических кораблей. Но оказалось, что все не так просто. На самом деле, в том секторе космоса, куда мы полетим, практически всем занимались люди. За исключением, пожалуй, охраны станции и грузовых кораблей. Этим уже занимались специальные группы упырей, нанятые эльфами. А вот в остальном... Почему-то принято было считать, что те, кто подписал контракт, лихо бороздят просторы галактики в поисках ценных ресурсов и потом сдают их на станции за немалую денежку. Только вот о том, что корабли кто-то должен изготавливать, обслуживать и чинить, упоминалось совсем редко. Ну а про то, что обслуживать нужно не только корабли, не упоминалось практически никогда. А между тем, в главе о вакансиях я нашел весьма разнообразный перечень требуемых специалистов вполне себе обычных земных профессий. От медиков до работников развлекательной сферы. Причем, судя по толстому намеку автора учебника, одними песнями и плясками там не обошлось. Впрочем, инженеров строительной сферы никто в космос не звал, так что меня все перечисленное не касалось. А даже если бы нашлась для меня вакансия по специальности, то я бы на нее не пошел. По одной простой причине — омоложение предоставляли только пилотам. Хотя, если уж быть предельно честным, дело даже не в молодости. Ну вот хотелось мне воплотить мечту детства о полетах, про которую я надолго забыл, став чуточку старше и поняв, что ничего не светит. До тех пор, пока инопланетяне не подарили нам такую возможность. Хотя и весьма своеобразным способом. Выставив на орбите планеты боевой корабль, задача которого — следить, чтобы никто не провез на Землю контрабанду. Все, что добывают земляне в космосе, остается в космосе. Таково соглашение, заключенное Содружеством. И практически все, за исключением прекраснодушных оптимистов, понимали, почему это так. Как ни странно, но кофе подействовал на меня как хорошее успокоительное. И вскоре я дошел до состояния «смотришь книгу, видишь фигу». И с облегчением отправился спать. А утром от переживаний не осталось и следа. Просто потому, что ничего не сорвалось, и в нужном кабинете меня уже ждали. Не сказать, что с распростертыми объятиями, но все же. «Ну и где вас носит?» Первым делом поинтересовалась у меня пожилая медсестра примерно моих лет. «Что, пораньше нельзя было прийти?» «И вам доброе утро!» С улыбкой поприветствовал я ее, твердо решив, что сегодня мое настроение не испортит никто. «Утро добрым не бывает». Поморщилась женщина и, сверив мои паспортные данные со своим списком, распахнула капсулу. «Раздевайтесь!» «Совсем?» Слегка растерявшись, зачем-то уточнил я, заглянув в капсулу, наполовину заполненную каким-то подозрительным гелем. А потом перевел взгляд на угрюмо глядевшую на меня медсестру и принялся раздеваться. По-хорошему, в тех медцентрах, где есть капсулы, весь персонал должен ходить молодой и здоровый. Учитывая огромную скидку для своих и возможность расплатиться по частям из немаленькой зарплаты. Но, видимо, я чего-то не понимал, а утолить свое любопытство, просто спросив, постеснялся. Вместо этого, аккуратно сложив одежду на стул, направился к капсуле, прикидывая, как же в нее залезть. «Куда?» Окрик застал меня в тот момент, когда я уже переносил ногу через борт капсулы, сосредоточившись на том, чтобы не навернуться. «А уколы вам я в этой бадье ставить буду?» В итоге, получив в различные части тела несколько инъекций, весьма болезненных, между прочим, я все-таки залез в эту бадью с гелем, поскользнувшись в последний момент и погрузившись с головой. А вынырнув, попытался высказать медсестре все, что о ней думаю. Но сознание постепенно уплыло от меня в страну странных, но приятных сновидений. Когда я очнулся в следующий раз, моему телу было лет 20 или около того. А на какой возраст я себя ощущал, сам не знаю. Отметил только непривычную бодрость и легкость во всем теле. Не то из-за того, что помолодел, не то из-за того, что выспался. «Доброе утро, молодой человек!» Бодро поприветствовал меня мужской голос. И, проморгавшись, я различил над собой незнакомое лицо. «Как вы себя чувствуете?» «Пока не понял», — честно ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Но явно лучше, чем вчера. И обстановка поприятнее». «О, вы познакомились с Натальей?» Ухмыльнулся врач, по ходу разговора отмечавший что-то на планшете. «Не обижайтесь, просто она ваш поток сильно не любит». «Что мы ей в кофе дружно плюнули?» Машинально буркнул я, разглядывая в это время свою руку всю в потеках геля, но при этом с молодой, эластичной кожей. «На самом деле все намного проще», — усмехнулся врач, помогая мне выбраться из капсулы и дойти до душевой комнаты. «Вы внеочередной набор. Из-за вас очередь на омоложение сдвинулась почти на месяц. Ну а Наталья в этой очереди».
«Подумаешь, месяц подождать», — удивился я. «Что такого-то?»
«Женщины». Пожал плечами врач и закрыл за мной дверь. А я первым делом подошел к зеркалу и уставился на свое отражение, постепенно понимая, что все действительно получилось. И из зеркала на меня смотрит молодой парень, удивительно похожий на меня почти 40-летней давности. Разве что на голове седина сохранилась, да залысины на висках. Но это логично, это я уже видел у тех, кто прошел процедуру. Новые волосы все же мгновенно не отрастают. Приветливо кивнув своему отражению, я шагнул в душ и принялся смывать себя остатки геля. А вместе с ними и все, что накопил в этой жизни. Хорошее и плохое. Пришло время начать все сначала. И мне предоставили такую возможность. Правда, авансом из-за нее еще придется платить, но я к этому готов.